холода и обид судьбы. На море, на земле и в нашем эфире. Родные португальские песни. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня зовут Алла Боголепова, и, друзья, сегодня музыки у нас не будет. Сегодня мы будем говорить, причем на тему достаточно уникальную. Мы будем говорить о том, чего не знает вообще никто в России, и я думаю, что за пределами Португалии. Мы будем говорить о португальском театре, о том, как живет театр в Португалии, есть ли он здесь вообще, и как это все устроено. И мы все это с вами узнаем из первых рук, потому что сегодня у нас в гостях человек, который находится внутри этой системы, актриса Анна Эремин. Друзья, Аня, во-первых, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Ну и давай скажем, да, что я не просто Эремин, я все-таки Еремин. Вот это самое интересное, одна из самых интересных вещей в нашей сегодняшней беседе. Как ты здесь оказалась? Расскажи мне, пожалуйста.
Ну, оказалась я совершенно случайно. Меня никто не спрашивал, хочу ли я сюда ехать или нет. Мне было 3 года. А когда тебе 3 года, ну, в общем, твое мнение не очень считается.
Друзья, права детей, да, но тем не менее, 3 года. 3 года. Тебя привезли сюда.
Меня привезли сюда, потому что мой папа, который был уже на передаче...
И которую, перебью тебя, Аня, вы можете услышать на сайте говоритмск.ру в архиве. Мы говорили тогда о классической музыке Алексея Еремина. Не пропустите, это правда было очень интересно. Так вот, он тебя сюда приволок.
Он меня приволок, и его историю он рассказал, а я, естественно, ну, приехала.
А куда тебе, собственно, было деваться, да? И с 3 лет ты здесь?
С 3 лет я здесь.
Португальский практически твой родной язык?
Не практически, он скорее...
Главный?
Я не могу сказать, что он главный.
Но ты билингва?
Я числю себя в число билингвов, естественно, потому что я думаю и говорю, и пишу, и на 2 языках.
И ты выросла здесь?
Да.
Давай так, Португалия – страна людей эмоциональных, но достаточно практичных. Каким образом ты оказалась в актерской профессии?
Ну, это не связано с Португалией. Это скорее связано с моей семьей, потому что представь себе, что такое ребенок, который еще не говорит на языке, еще, то есть, как бы мало что понимает. Что у меня было? У меня были дома записи балета, музыки, театра, кино. Мне показали «Крестного отца», по-моему, мне было лет 5. И что я делала? Я не ходила в детский садик, я не ходила в подготовительную школу, я проводила все свое время backstage, то есть за кулисами папиных концертов с папиными музыкантами.
Ты такой очень классический театральный ребенок.
Именно. Не совсем театральный, потому что при всем при этом эти... надо добавить, что моя мать балерина, и поэтому они решили, что самое умное будет запретить мне стать музыкантом или балериной.
Тут я, друзья, я не могу не согласиться. Это очень разумное решение.
Очень разумное. Но, естественно, если ты больше ничего не знаешь, куда ты обернешься?
Страшные слова, драматический театр. Актерство.
Нет, слова совсем не страшные. И более того, наступил момент в моей жизни. То есть я всегда знала, что мне очень нравится сцена. Я обожала кино. То есть я могла... Я тут признаюсь... чисто по секрету, не совсем по секрету, я в свое время призналась родителям, что большинство своей начальной школы я нагревала градусник.
Чтобы туда не ходить.
Чтобы не ходить в школу. И меня оставляли как очень послушного ребенка одну дома, и я смотрела все кино, которое только можно было пересмотреть. Поэтому я всегда знала, что мне хочется очень... заниматься чем-то связанным с этим.
Когда ты смотрела кино, ты, например, смотрела фильм Эммануэла де Оливейра?
Так... Начинаем сразу?
Нет, просто, друзья, просто чтобы все понимали, Мануэль де Оливейра – это патриарх португальского кино, это самое главное достояние кино, португальской кинематографии, и это человек, который снимал фильмы длиной 5 часов.
Вот, ты все сказала, по-моему. Длиной в 5 часов достаточно занудный, не самый интересный фотографии, так скажем, не с самыми лучшими актерами.
Я смотрела только честно. Сейчас страшную вещь скажу, и профессор института Камоэнш Жуау Мендонса, который нас наверняка сейчас слушает, и которого вы помните, он сейчас будет в ужасе абсолютном. Но единственный фильм Мануэла де Оливейры, который я досмотрела до конца, это была прелестная картина Аники Бобо. Это был один из его первых фильмов. Все, что он снимал потом...
Это совершенно несмотрибельно. Я знаю, я что если нас слушает кто-то португалоязычный, я думаю, что это последний мой
португалоязычный, португалоязычные нас не понимают, это нас спасает. Но правда, друзья, португальский кинематограф – это вещь в себе, да? Мы еще об этом поговорим обязательно с Аней. Сейчас вопрос все-таки. Как ты оказалась в актерской профессии здесь, в Португалии, где, ну, давай будем откровенны, нет таких традиций театра, как в России, нет таких традиций кино, как в какой-то другой стране, потому что здесь нет на это денег и никогда не было. Как ты там здесь как оказалась в этой профессии и чего ты рассчитывал добиться в ней здесь?
Окей, ты поднимаешь сразу очень много тем, на которые мне все очень хочется ответить, поэтому я постараюсь как-то...
Поехали!
Как я оказалась? Когда мне было лет 10, не припомню точно, моя мама... Ее пригласили работать как педагог по сцен-движению в главную профессиональную театральную школу. То есть это как бы ну, по уровню. То есть это не высшее образование, это то, что идет до, ну как бы жанр ПТУ, но действительно главная профессиональная актерская школа. И я начала ходить на репетиции, и я поняла, что все, ну все. Вот то, что, чем я хочу заниматься всю жизнь.
И тебе это нравилось? Этюды...
Мне не просто это нравилось, мне это было, стало безумно интересно. Я, естественно, как ребенок полуаутист, так скажем, решила, ну, надо подготовиться серьезно. Прочла всего Станиславского, Питера Брука, Грата, ну, в общем, все, что когда-либо было написано об актерском мастерстве.
А здесь в Португалии принято вообще это читать?
Кто-нибудь Нет, это поэтому, читает? Как ты понимаешь, когда я поступила в школу, то я начала, когда мне начинали говорить... Но вот сейчас чувствую, я говорю, так почему надо чувствовать? Я совсем не понимаю, чему вы меня здесь учите, и вообще это все нелогично. И мучилась страшно.
Прекрасная студентка была, я так понимаю.
Ужасная, ужасная, ужасная. Наверное, самая худшая, которая когда-либо проходила через эту школу, честно.
Тебе отвечали на твои вопросы?
Нет.
Почему?
Нет.
Где ты брала ответы?
Вот тут мы уже наступаем на другую тему, потому что мне кажется, что это профессия, и с возрастом начинаешь понимать это намного лучше. Единственные ответы, которые ты можешь найти, ты находишь их все-таки в себе. То есть чем больше ты читаешь, чем больше ты смотришь, чем больше ты слушаешь, чем больше ты разговариваешь, тем больше ты понимаешь, что это очень индивидуально. Именно актерский, я не говорю сейчас про режиссерский или так далее, но актерский путь, он очень индивидуальный. И нету такого.
Универсального ничего нет в этом?
Нет, не может быть.
Актерская школа, профессиональная актерская школа в Португалии, она какая? Чему здесь учат?
Их несколько. Вот есть вот профессиональная театральная школа, она создана Карлосом Велешем. Это режиссер, который, сейчас не хочу ошибиться, но создал первый экспериментальный театр в Португалии, в Кашкайше, при диктатуре. И имел возможность ставить Жене, и то есть он был на тот момент очень революционерным, очень авангардным, то есть он приводил те тексты, которые тогда не ставились. И он открыл эту профессиональную школу. Как там учат? Я буду не очень политкорректна. Учат плохо. Потому что нету системы, нету методики. Мне кажется, что в отличие от Москвы, например, где в Щуке, в Щепке, в Амхате и так далее... И все-таки все идет от системы Станиславского, модернизированной, обработанной и так далее, но все-таки есть определенная методика педагогики. Здесь ее нет. То есть каждый старается делиться своим опытом как может и как хочет. И либо тебе повезет с педагогом, либо нет.
То есть, по сути, можно ли сказать, что ремесло, которое mm-hmm. дает тебе там та же школа-студия МХАТ, пока ты не начинаешь его осмысливать и перерабатывать, как все-таки тебе дает какой-то ряд приемов, обучают неким процессам, которые может пройти каждый. Здесь этого нет.
Ты сказала очень правильное слово, которое я обожаю. Это именно ремесло. То есть что ты можешь, что, чему, мне кажется, ты можешь научить юного актера? Постановке голоса, телу, разработки фантазии, дать ему узнать как можно больше о драматургии, о литературе. И, кстати, и это очень интересно. Один раз я делала, я переводила курс русского педагога, и он сказал для меня вещь, которая перевернула мое понимание профессии. Когда он сказал, для меня на тот момент, что Демхат или Щука, или что-то было, что-то Гитис, ну, что-то недосягаемо гениальное, и он сказал, мы на самом деле ничему не учим. Единственное, что мы стараемся сделать, поскольку актер — это зеркало души, мы стараемся, чтобы душа стала чистой. Чтобы актер прежде всего должен быть очень хорошим человеком. Я в это поверила, и это действительно изменило мое понимание того, что как, на чем основательно должна строиться актерская педагогика.
Я даже знаю, если на самом деле это немного не так, но Аль Пачино хороший человек.
Послушай, я с ним не знакома. Ты знакома?
Нет. Но я знаю прекрасных актеров, которые, по сути, просто то слово, которое я не могу сказать в эфире, потому что Роскомнадзор нас прикроет.
А, окей. То есть у нас цензура?
Это нет, это касается только сниженной лексики.
А, окей.
Если ты хочешь поругать португальский театр, португальское правительство, пожалуйста, никто совершенно не будет возражать.
Окей, конечно, есть и то, и другое. Я тебе, опять-таки, не забываешь, с чего я начинаю, что мне кажется, что все это очень индивидуально. И то, что эта фраза перевернула мое восприятие, это не значит, что это правило. Потому что это поменяло мое. Так что мне кажется, что юному актеру, то есть ему можно дать эти азы, а дальше, ты знаешь, особенно мы живем в таком замечательном времени, когда театр и кино настолько разные. Ну как можно сравнивать, извини меня, Лепажа с Остермайером, с Богомоловым, с Серебренниковым, с Женовачом, с Тиаго Родригесом, которого, кстати, хорошо знают в России, поэтому в России знают в португальском театре.
Все-таки актерская профессия, друзья, это некий универсум, который существует, как мне сейчас приходит в голову, вне зависимости от государственных границ. Аня работает, живет и работает в Португалии, но при этом, как можно сравнивать с Богомоловым, Серебренниковым? Ты в курсе, что происходит в театральной жизни России?
Да.
Ты все знаешь?
Ну, я не скажу, что я знаю все, но я очень интересуюсь тем, что происходит в театральной жизни Москвы. Не могу сказать России, к
сожалению. Что происходит в театральной жизни Португалии? Что касается кино, российский зритель немного, особенно из числа слушателей нашей программы, немного в курсе, потому что все-таки кинофестивали проводятся уже не первый год, и Жуау Мендонса, Жуау, привет, если ты нас сейчас слушаешь, привозит действительно хорошие, несколько своеобразные, но очень хорошие образцы португальского кино. И кино в последние годы здесь, насколько я понимаю, просто в том числе в силу финансовых причин начинает подрастать. Кино – это процесс дорогой. Что происходит с театром? Мы ничего не знаем про португальский театр.
Во-первых, прости меня, я должна тебя немножко исправить, потому что в силу финансовых причин ничего возвращать не может, потому что денег становится все меньше и меньше. Это относится и к театру, и к кино.
И а даже вообще какое-то государственное финансирование существует?
Ты сейчас про театр или про кино?
Да, ну, вообще про культуру.
Ой, это длительная дискуссия. Хотя нет,
ну, хоть дают что-нибудь.
Дают очень мало, с каждым годом дают все меньше. И тут я буду очень неконвенционально, на мой взгляд, учитывая ситуацию, я вообще всего синдиката актеров сказала бы, я бы, конечно, защищала 0% на культуру. На данный момент.
0%, то есть, ну, примитивно говоря, если театр выживает за счет продаж билетов, то он имеет право на существование. Если нет, то нет?
Не совсем. То есть, как бы тебе сказать, мне кажется, что то, как сейчас построено, смотри, денег очень мало, меньше 1% на культуру, и к этому мы относим все. Музыку, кино,
музей,
то есть
библиотеки.
Все, именно все, да. Что связано с культурой, все это имеет меньше, чем 1%. Относительно театра и относительно кино очень много лет, к сожалению, это работает на одних и тех же людей. К чему это приводит? К тому, что деньги даются некоторым труппам, которым просто лень что-либо придумывать. И я присутствовала при этих ситуациях, когда режиссер назначает первую репетицию и говорит, я не знаю, зачем я выбрал эту пьесу, я не знаю, поставить. И когда ты читаешь текст, ты понимаешь режиссерский замысел, ты понимаешь еще, что на эту пьесу никто просто не придет, потому что это не актуально, это не интересно.
Я прошу простить меня пролетарскую прямоту, ну нафига тогда?
Вот именно. И именно потому, что ты говоришь «нафига», ты, скорее всего, на этот спектакль не пойдешь. Так что зачем его ставить? Зачем государственные деньги тратить на это? Я не знаю, у меня нет, естественно, магического...
В российском новоязе существует прекрасный глагол «освоить». Освоить бюджет. Денег, да?
Именно. Но...
Но здесь их так мало, что, по-моему, даже осваивать особо нечего.
Нет, есть. Есть чего осваивать, потому что, смотри, это все идет от очень странной... Я введу тебя в некий исторический контекст театральный. Вернемся не так давно, еще в 70-е годы, то есть после революции. Вдруг денег стало много на культуру, вдруг цензуру отменили, и народ начал ставить, что хочет, как хочет. Тогда люди в театр ходили, как ни странно. Были огромные премьеры, шампанское, все как положено. И несколько человек... режиссеров и боссов, которые на это уселись и немножко
стали монополистами.
Именно, спасибо большое. Родилась определенная монополия. И им, поскольку они никому не были ничего должны, им стало сильно наплевать. Ходит на них, не ходит, чего. И был только один человек, которому это было действительно важно. И что работает до сих пор. Это человек, которого звали Царство ему небесное, Жоаким Бенит. Он создал театр Алмады. Не самой интересной труппой актеров, но и после его смерти на фестивале сделали огромную экспозицию его тетрадок. И стало понятно, что не случайно Алмада — это театр, который не пустует.
Да, он друзья.
Он думал, как... Причем это Алмада, мы говорим не про Лиссабон.
Я, да, перебью Аню сейчас. Алмада это большой Лиссабон, так называемый. Это район, который находится на южном берегу реки Тежу. Спальный. Спальный район. Долгое время считался. Сейчас все меняется, безусловно. Но чем всегда была славна Алмада? Именно театральным фестивалем. Самым главным театральным фестивалем в Португалии. И, на самом деле, сейчас, наверное, не будет большим преувеличением сказать, одним из самых важных, авторитетных театральных фестивалей в Европе.
Да, так оно есть. И этот человек придумал этот театр, куда как зазвать людей в театр, и он организовал этот интернациональный фестиваль. Театр до сих пор не пустует. Фестиваль до сих пор существует. Конечно, у фестиваля меньше денег, но все равно раз в год мы имеем возможность увидеть выдающиеся постановки, которые находятся в Европе.
И в России, кстати,
тоже. Извини меня, смешные деньги. Потому что пас.
Да, то есть вы покупаете билет на, как на Фешту Дуаванта, на все...
На две недели.
На все, что там происходит.
И стоит это 50 евро.
Да, 50 евро в течение 2 недель вы можете видеть лучшее, что может предложить европейский театр. Я знаю, даже уже и американские. Американцы тоже, по-моему, приезжали в Алмаду, нет?
Североамериканцы не знаю, но южноамериканцы приезжают постоянно. Я смотрела там 1 000 000 постановок. И мексиканских, и аргентинских, и бразильских. Точно так же я увидела там впервые Питера Брука, Остермайера.
В общем, друзья, кто любит театр и кто собирается в Португалию, вы можете совместить ваши две страсти и попасть на театральный фестиваль в Алмаде. Это правда стоит того, чтобы это увидеть. Здесь есть фестиваль Фаду, здесь есть фестиваль Фешту ду Аванте. И, кроме всего прочего, здесь есть еще и театральный фестиваль. Совместите ваши графики, и вы получите огромное удовольствие, и это будет, правда, очень круто.
Театральный всегда проходит с 4 по 18 июля. Всегда.
То есть так, это еще... Да, и плюс пляжи. Добавь к июлю эти прекрасные пляжи Капарики, которые находятся рядом практически с Алмадой. То есть вы можете жить на Капарике и ездить на театральный фестиваль в Алмаду.
Так что, вот, собственно говоря, мы все и делаем.
Да, то есть, там есть какой-нибудь дресс-код, то есть, прям
никакого
с пляжа.
Дресс-кода, нет? Прям с пляжа, прям приходишь, с пляжа, там да. Замечательный ресторан, концерты, и потом идешь на спектакль.
Что касается театральной жизни в самом Лиссабоне,
Театральный? Ты меня спрашиваешь про то, что происходит сейчас.
Ну, смотри, например, на площади Русиу есть театр, около которого все всегда встречаются, потому что его ни с чем нельзя перепутать. Театр Дона Марии Сегунда. Там вообще чего-нибудь происходит?
Да. Да.
А это вот как что? Как наш малый или...
Я не совсем не знаю, как тебе на это ответить, потому что, во-первых, он национальный театр. То есть там...
То есть государство ему дает деньги? Ну, он на базе государства,
ну, да? На базе государства там нету труппы. То есть там, если я не ошибаюсь, 3 актера только в труппе существуют. Нет, практически ни в одном портрете труппы нет
фиксированной. Друзья, вы сейчас просто... не видели, насколько большими вдруг стали мои глаза. 3 актера в труппе. Я просто представила, как 3 актера в труппе малого театра. То есть это Соломин и еще 2 человека. И все.
Именно. Но здесь практически все португальские актеры фрилансеры. Труппы как таковой не существует. Ты не забудь, что мы не репертуарные театры.
Так, секундочку. Фрилансеры, это значит, что у них контракты, они не получают постоянную зарплату.
Угу. Мы все живем именно так.
Как вы живете-то вообще?
Ой, очень с трудом. С трудом.
Друзья, сразу после новостей, на которые мы сейчас прервемся, мы вернемся к этому интереснейшему разговору о португальском театре, о том, как это все устроено здесь, о том, как это работает, сколько на это дают денег, чего тут ставят, и как, насколько это сильно отличается от театра в нашем российском понимании. Более того, мы будем узнавать, продолжать узнавать об этом изнутри, вместе с нашей гостьей, благодаря ей, португальской актрисе Анне Эремин, которая билингва, которая этническая русская, и при этом, как я уже сказала, португальская актриса. Но прежде я хочу вам вот о чем напомнить. В феврале мы можем с вами вживую услышать ту самую лучшую португалоязычную музыку, о которой я каждую неделю вам говорю. Фред Мартинс, бразильский инструменталист, композитор, певец, человек, который для современного, для сегодняшнего Лиссабона очень во многом является именно голосом нынешней Бразилии. Он приедет в Россию, даст 2 концерта. Это будут 18 февраля Москва, зал «Известия Холл», новый дом российского дома Фаду, простите за эту странную лингвистическую конструкцию. И 19 февраля концертный зал «Колизей-арена» в Санкт-Петербурге. Лучшие боссановы, самбы, самбиньи, музыка авторства Фреда Мартинса. Все это в программе «Музыка из Ипанемы» проекта «Ночи Бразилии» российского дома Фаду. Сейчас я сама даже не очень поняла, как это все звучит, но это все работает, поверьте мне. Вместе с Фредом приедет Орландо Семеду, которого вы уже все знаете, по концертам Нэнси Виер, один из лучших инструменталистов Кабо-Верде, и Крис Уэлш, перкуссионист, человек, который много лет проработал с лучшими европейскими музыкантами. Это будут абсолютно потрясающие концерты, билеты на сайте portugueza.ru. И не пропустите это все ни в коем случае, вы никогда не забудете эти концерты, поверьте мне. Я как человек, который слушает Фреда каждую неделю в Лиссабоне, совершенно авторитетно вам заявляю, это очень-очень круто. Вернемся сразу после новостей, будем говорить о португальском театре, и никуда не уходите, потому что больше вы этого нигде не узнаете.
O samba me diz, pode amanhecer, o que doeu assim. Já desabrochou com que eu chorei de mim. Pode o dia vir me despertar. O que ontem era dor é flor no meu jardim. Podem espalhar que eu não sei o que fiz. Podem até zombar de cada cicatriz, apontar a minha insensatez, mas não venham dizer que eu nunca fui feliz. Pode ser que até digam que eu não soube amar. Mas do amor quem só espera sua dor o saberá. O amargo sabor já se foi. Hoje eu canto o que o samba me diz. Não é feliz quem maldiz o amor.
родные португальские песни.
Друзья, еще раз добрый вечер. В эфире радиостанции «Говорит Москва», программа «Родные португальские песни». Единственная в России программа, где вы можете узнать что-то интересное о лузофонных странах и услышать лучшую португалоязычную музыку. Меня по-прежнему, как и до новостей, зовут Алла Боголепова. И сегодня мы как раз занимаемся тем, что узнаем интересное о лузофонных странах, в частности, о Португалии. Мы говорим на тему, которая, ну, пожалуй, не поднимается и не поднимется, я так понимаю, нигде, кроме нашей программы. Театр в Португалии. Как это работает, что это такое, насколько сильно он отличается от того, что мы в России привыкли воспринимать театром, и как это все устроено изнутри. Нам об этом, то есть мы не просто об этом говорим, нам об этом рассказывает человек, который находится внутри этой системы, внутри актерской среды Португалии. Португальская актриса и наша с вами соотечественница в определенном смысле, билингва и просто очень красивая женщина Анна Эремин. Аня, мы остановились с тобой на том, что в Португалии практически нет репертуаров.
Мы прежде всего остановились на том, что в Португалии практически нету труп.
Да, это как вообще может быть?
С трудом, то есть представь себе, то есть как раз... То, что прервало нас к новостям, то, что практически все актеры, так же, как и режиссеры, фрилансеры, так же, как и техники и прочие, осветители, фрилансеры. Что значит фриланс? Это значит, что ты работаешь...
На себя?
На себя.
То есть у тебя нет ежемесячной зарплаты, контракта, страховки?
Как страховка есть, только я за нее плачу.
Ты сама за нее платишь, да? Пенсии?
Нет.
Как это сословие вообще может существовать физически?
С трудом. Существует с трудом. Есть масса... Ну, почему вообще... Мне все время говорят, что я не настоящий актер. Потому что у меня нету... Я ничего не должна social security. Потому что я очень правильная и хочу все платить вовремя. Потому что, в принципе, каждый актер... Много задолжался в social security, потому что есть масса ходов, как обмануть, как сделать, как заплатить меньше. Как...
Я правильно понимаю, что актер в Португалии существует по такой стандартной простонародной схеме, что потопаешь, что и полопаешь?
Очень правильно.
И, соответственно, если ты сам себе не нарыл какой-то работы или твои агенты, то ты сидишь и...
И да? Работаешь в баре, что я, кстати, делала последние 3 месяца.
3 месяца – это не так много, учитывая, что у тебя еще нет долгов перед Секурансом Социалом. Так ты-то в шоколаде вообще?
Ну нет, послушай, у меня вообще все идеально. Мне очень повезло.
Смотри, ну если, окей, если не существует труппы, ну, допустим, да, актер, который заключает контракт на некий спектакль,
да.
Получает за какие-то деньги. Хорошо бы, да. И вдруг ему предлагают, ну, условно говоря, работу в мыльной опере.
Такое бывает очень часто.
Что делать? Как это совмещать?
Во-первых, совмещать... То есть, как тебе сказать, поскольку люди тоже, прежде всего, люди, и относятся к таким вещам с пониманием, то ты, когда заключаешь оба контракта, то ты обговариваешь, что, ребята, вы театр, вы меня платите мало, я должен делать мыльную оперу. В мыльной опере говорите, типа, ребята, простите, но вы же понимаете, мне так надо артистически себя проявить, я играю в театре, но проявите понимание. И это все, конечно, это стоит. У меня была ситуация, что я играла в сериале, где, поскольку я играла полицейскую женщину, я снималась каждый день по 12 часов в сутки, с понедельника по пятницу, а играла спектакли со среды по воскресенье. И когда я играла спектакли, это еще было ничего, когда были репетиции со вторника по пятницу всю ночь, а потом суббота-воскресенье с часу до 12 ночи, вот это было тяжеловато.
А скажи, пожалуйста, если ты хороший драматический актер, ну, на самом деле, здесь же тоже такие есть.
Их очень много.
Вот, вот. Да не прозвучит это сейчас как-то уничижительно. Но, насколько я знаю, народ все равно рвется сниматься на телевидении, потому что это деньги и публичность.
Это мне не кажется. Послушай, но тут, да, конечно, это деньги, конечно, это публичность. Это определенная, как бы тебе сказать, прежде всего, это определенная страховка. Потому что, в отличие от театра, съемка на телевидении дает тебе определенную гарантию, что если уж ты туда попал, то тебя позовут еще. Потом это все-таки 10 месяцев, а не 3 или 2, как происходит это в театре.
Я к чему веду-то? Если вот у тебя был бы выбор или будет когда-то выбор, будет, я, кстати, совершенно в этом уверена, между действительно интересной, но сложной и малоденежной ролью в театре и какой-нибудь теленовеллы типа «Марса Алгаду», ну вот какой будет твой выбор?
Ну, во-первых, у меня уже были такие ситуации, поэтому я тебе отвечу так, как это есть. Я совмещаю. Потом, но тут ты уже спрашиваешь мое личное
мнение. Да, абсолютно, конечно.
И оно не совсем хорошо олицетворяет глобальное португальское актерское мнение. Для меня отчасти интереснее, и сейчас на меня все посыпятся, сниматься в сериале, чем играть в театре. Потому что не так много театра, который лично мне интересен здесь, а на телевидении хотя бы я ответственна только за себя. Понимаешь? Мне кажется, что когда ты играешь в театре, то ты несешь от того, что ты представляешь публике. В телевидении это невозможно, это на слишком много. Особенно потому, что здесь, как ты правильно дала пример, «Марса Алгаду» или прочее, это все-таки мыльная опера. Ты несешь ответственность за свой персонаж, за правдивость, за то, как профессионально ты стараешься, как достоверно ты стараешься это сыграть. Как интересно.
Послушай, ну смотри, в том же «Марса Алгаду», друзья, «Марса Алгаду» — это бесконечный португальский сериал.
Да, не все такие, но...
И да, и тут имеет смысл объяснить, что хотя он тоже португалоязычный, со сравнения с лучшими образцами, например, того же «Глобу» бразильского, тут не может быть. «Марса Алгаду» — это, ну, как вам сказать, это не очень хорошо.
Но я тебя перебью сразу же, потому что, во-первых, «Марса», ты, например, сериалы, снятого 6 лет назад, и я не знаю, в курсе ли ты, но сейчас идет «На Корда Бамба», который снят исключительно бразильскими режиссерами, с исключительно бразильскими директорами актеров. И тоже не забудь, что «Глобу» начал свое существование, если я не ошибаюсь, скорее всего ошибусь, в 80-х. Наша продукция датируется то ли концом 90-х, то ли началом 2000-х.
Теперь, друзья, обратите внимание, человек этнически русский говорит «наша продукция». Это очень круто, я
считаю. Конечно. Ну, давай посмеемся.
Нет, это правда классно.
Но я защищаю свой клан.
Так вот, что касается этого клана, да, даже внутри «Марса Алгаду» актерские работы очень разные.
Послушай, я должна сейчас погуглить, что такое «Марса Алгаду». Я не помню.
Это жуть. Просто поверь мне, это жуть. Я смотрела этот сериал, потому что очень хорош для изучения португальского языка, ибо более примитивных диалогов.
Смотри мои, я же тебе уже пересылала сцены на Ютьюбе.
Да. Друзья, по поводу сцены на Ютьюбе, мы к этому вернемся. Это совершенно отдельная история. Что касается, опять же, вот актерской профессии в Португалии. Насколько она здесь уважаема? Ну, потому что в России, условно говоря, там звезды, большие звезды, как Калягин или Соломин, это достояние страны.
Послушай, у нас тоже, и не смунешь, Хуй де Карвалю, Симон де Оливейра, Хуй Мендеш, Виктор Нутрик, это, конечно, тоже достояние страны. Естественно, мне 30 нет, ну какое я достояние, извини.
Ты будешь еще, подожди, все впереди.
Поэтому, раньше было время, когда это считалось постыдной работой, неуважаемой. Сейчас нет, сейчас все относятся с большим уважением. Хотя историй у меня есть масса, очень даже смешных.
А можно личный вопрос? Вот ты произнесла какие-то имена, а имени вот Жоакин де Алмейда там не прозвучало.
Ну, послушай, это потому что, я ж не Википедия.
Жоакин де Алмейда, друзья, чтобы вы понимали, это мой личный португальский фетиш. Вы могли видеть этого человека в фильмах Родригеса, вы могли видеть этого. Это на самом деле это самый успешный в Голливуде португалец, в принципе. Бывает он здесь редко.
Уже на да. Некие конкуренции пришла.
Сейчас у меня появится новый фетиш, давай.
Это женщина, это Даниэла Хва. Нет, но есть еще сейчас, и Албана начинает сниматься на Голливуде. Извини, потом ты говоришь, насколько глобализация. Сколько актеров только в этом году выстрелили на Netflix, в Голливуд, на HBO? Сейчас все раскрываются границы. Поэтому я не считаю, что выбор сейчас стоит между мыльной оперой или театром, или даже португальским кино. Сейчас мы все стремимся немножко больше, конкуренция больше, интернет открыт, все открыто. Может, меня и в Москву возьмут, кстати.
Друзья, и опять же, к разговору о взаимопроникновении культур, о том, как стираются границы, и уж точно в этой профессии мы опять же еще вернемся. Это важная и большая тема. А вот если тебя позовут сниматься в Бразилию, поедешь?
Конечно, завтра.
Скажи, пожалуйста, португальское авторское кино. Что там думаешь? Я тебя спрашиваю как неофит, как человек, которому нужно очень много терпения, чтобы это высидеть.
Окей, послушай, во-первых, дай мне примеры, давай обсудим конкретные фильмы. Иначе как-то сложно, потому что, как я тебе сказала, все очень разное.
Смотри, фильм, который лично на меня произвел впечатление такое, что я его смотрела 5 лет назад, до сих пор не могу забыть. Это фильм «Умереть как мужчина». Очень-очень странное кино. Это был один из первых фестивалей португальского кино, который я, в принципе, посетила. Уже потом мы подружились с Жуао Мендонсой, который это все тогда. Я пришла на этот фильм. Я, правда, отплевывалась, пока его смотрела. А потом я вдруг поймала себя на мысли, что я все время о нем думаю. Это какой-то отложенный эффект странный. И, наверное, я посмотрю его еще раз, потому что я не могу сказать, что я в нем тогда все поняла. Вот каждый раз, когда я смотрю португальское кино на кинофестивалях, то есть понятно, что это не какие-то там комедии, да, которые снимаются, да, оно кажется мне очень сложным.
Послушай, ну, во-первых, мне кажется, что сама постановка вопроса как португальское авторское кино, это не совсем правильно.
Оно что, вообще все здесь авторское?
Подожди. Нет, именно, тут тоже есть мейнстрим. Есть как бы наш микроголливуд, ну, не Голливуд, что у нас? Португалия, Лиссабон. Ты говоришь авторское кино, чем... То есть,
да, ну, блин, нет, все нет, авторское,
Но то, что ты мне говоришь... Нет, потому что вам привозят интересное. Но а если бы на фестивале ты посмотрела португальское авторское, корейское авторское, голландское авторское, у тебя, ты думаешь...
У меня бы взорвался мозг.
Именно, потому что авторское кино, на то оно и авторское, что оно подразумевает определенное авторское мышление. То есть вот ты должен... Ты можешь от него плеваться... Ты можешь в него влюбиться, ты можешь о нем думать неделю, или ты можешь его сразу же забыть. Но это, ну, извини меня, но вообще все искусство такое.
В Португалии, ну, в кинематографе португальском очень много искусства, вот как мне кажется.
Именно искусство такого, или искусственности?
Не знаю, ну смотри, был португальский фильм, который, название которого я сейчас даже не помню. Весь его экшен заключался в том, что чувак стоял и смотрел в окно на реставрируемую площадь коммерции. И он 2 часа смотрел на эту площадь.
Хорошо, как?
Я ни черта не поняла, что он хотел.
Окей, Алла, а сколько фильмов из не самых прославленных времена Нувель Ваг ты посмотрела? Человек идет, человек думает, человек открывает кран, вода течет. В принципе, с этого начинался Нувель Ваг, и это, ну, скажем, прямым словом, это, ну, скучно. Скучно, непонятно, инновационно. На тот момент было, но люди прекратили это делать. Но в Португалии вещи приходят с определенным опозданием, поэтому сейчас мы тоже снимаем о том, как... Уже нет, но снимали еще несколько лет назад... Как человек идет, как человек думает, как человек открывает кран и так далее.
И да, вода течет.
Да, это занудно.
Но это же для чего-то нужно?
Кому нужно?
Ну, оно же как-то чего-нибудь даст потом в перспективе.
Может быть, ну вот как ты видишь, во Франции это тоже чему-то дало, что, что из этого странного Нувель Вага, но все-таки мы знаем Годара, все-таки мы знаем об Суфле, который до сих пор для нас, для всех, это один из величайших фильмов. А потом вообще полностью переменились. И есть эволюция. Если у нас... Я, кстати, проверяла сегодня специально для передачи, я поняла, что наша режиссерская киношкола, она совсем-совсем молодая. У нас до 80-х, 70-х годов вообще ничего не было. То есть никто не учил снимать. У нас было кино, но учить никто не учил. Так что это все еще имеет возможность расти и расти.
То есть я все это к чему веду, друзья? Португальский кинематограф – это полнейшее и стопроцентное подтверждение фразы, которую сказал однажды один из моих друзей. Он русский, но много общается с португальцами. Португальцы никогда и ничего не делают до конца и вовремя, но через какое-то время все это непонятным образом начинает работать.
Да, ну вот, к примеру, смотри, сейчас же «Эрдад». Фильм был на Венецианском фестивале. Извини, это не последнее место. В Ресонж, который, если не ошибаюсь, показывали.
Показывали.
Он тоже, он был преднаминирован на Оскара. Это
ну, Оскар...
Ну, хорошо.
Слушайте, будет другая политическая ситуация, тут, Португалии дали бы все Оскары мира, и мы все прекрасно это понимаем.
Да, например,
Вария Саша, да?
Мне понравился очень. И, кстати, вот ты говорила про португальских актеров. Это пример двух величайших здешних актеров. Сержио Прайо и Филипп Дуарт. И финальная сцена в этом фильме доказывает, насколько они грандиозны.
А скажи, пожалуйста, если я хочу получить представление о португальском театре, вот... 5 имен, которые мне нужно знать для этого.
Ну, ты имеешь в виду имена театров и актеров?
Нет, именно мы сейчас говорим о серьезных вещах, о театре, конечно же.
Ну, я говорю имена актеров, режиссеров или компаний, то есть, ну, как бы, труп. Куда пойти?
Окей, куда пойти? Куда пойти, кого искать на афишах?
100% надо идти на спектакль «Театру Меридионал».
Угу.
Окей? Постановка Мигель Сиабры или его бывшей жены Натальи Луизы. Оба эти режиссера величайшие. Okay? Спектакли Тиаго Родригеса всегда интересны. Это, кстати, худрук на момент Национального театра. Шапито. Это не совсем представление португальского театра, но там, но это очень специфический жанр. Это, кстати, труппа, которая играет здесь, в Португалии, всего лишь они, то есть репетируют они здесь 2 месяца, потом играют здесь месяц, и все остальное время они путешествуют по миру. Имеет смысл сходить в Сан-Луис, потому что там сейчас очень интересная программа. Если тебе больше нравится арт-хаус, иди в Марию Матуш. Всегда надо будет сходить в театр Алмады.
Друзья, то есть мы поняли, что пойти-то есть куда?
Есть.
Если знать.
Конечно. Нет, не только что если знать. Опять-таки я тебе говорю и напоминаю, что... Сейчас все настолько разное. И ты... У меня, например, была эта ситуация. За последнюю неделю я была на 2 спектаклях. Один абсолютно гениальный, а другой...
Жуть.
Да, спасибо. Я искала слово правильное. Да, он просто жуть. Но мне кажется, что так везде. Почему мы в Москве, например, это так не ощущаем? Потому что, ну, прежде всего, Москва намного больше. И у тебя больше.
Москва, выбора. Друзья, это полторы Португалии.
Именно. Только поэтому весь процент больше. Потом, сколько лет в Москве культуры театра существует, и сколько лет эта культура существует здесь.
А ты часто, вот, когда ты приезжаешь в Москву, ты, наверное, ходишь, безусловно, по театрам?
Нет, я покупаю билеты в Москву,
основываясь на том... Сначала Аня покупает билеты в театр, а потом билеты на самолет.
Да, примерно как-то так, да?
Я сейчас задам тебе провокационный вопрос. Ну, например, что ты думаешь о постановках Богомолова?
О! Это интересно. Прежде всего, я о постановках Богомолова не думаю.
Хорошо, если тебя туда заносят каким-то ветром атлантическим.
Нет, меня уже занесло, и не атлантическим, а самым настоящим московским зимним ветром. Как тебе сказать? Я не вижу в спектаклях Богомолова ничего новационного, ничего провокационного. Что мне кажется делает его спектакли провокационными, это то, что я заметила, по крайней мере, это реакция публики и критики на его постановки. Потому что, если честно, я не могу сказать, что они хорошие или плохие, они его, он имеет на них полное право. Но ничего нового или, как бы так сказать, вот именно этой провокации я ее, по крайней мере, не видела.
Есть
может
какая-то
быть, потому
вещь,
что я
да?
в Европе, и все-таки менталитет публики немножко... Тот факт, что в России есть серьезная критика, а здесь нет, и здесь все можно. Может быть, поэтому у меня взгляд такой, ну что, ну, спектакль, хорошо. Мне он не дал ничего нового, он мне не дал, он мне как-то не...
То есть это та вещь, которая играет именно в контексте? В контексте происходящего?
Естественно, но на тот театр, все-таки театр. Почему мы ходим в театр? Потому что театр существует именно в контексте происходящего.
А я считаю, португальский что... тоже?
Конечно. Конечно. Почему? Вообще, театр — это дело, наверное. Почему...
Ну, это то, что живет, пока играют спектакль.
Нет, не пока играют спектакль, а именно, когда спектакль был задуман и поставлен, и сыгран. И, например, вот у меня, пожалуйста, вот смотри, в Москве развит репертуарный театр. И я попадалась на это, когда мне что-то нравилось безумно, и потом 10 лет спустя я ходила и говорила, господи, это устарело. Не как я могла, но это устарело. Это сегодня уже не работает, это не то. А театр все-таки мы обязаны. Если это театр, а не ну,
Нужно быть в моменте.
Естественно. И с этого все начинается. Театр это происходит здесь и сейчас. Между мной, который играю, и между тобой, который смотришь.
Вот такими словами, друзья, я иногда описываю фаду. И сейчас я тебя спрошу, задам тебе вопрос, который мучает меня уже очень-очень давно, с тех пор, как я в первый раз ходила на мюзикл, поставленный Филиппа Лаферия.
Ты ходила на Амалию, я так понимаю.
Да убей меня, я даже не помню, на что я ходила. Все, что я запомнила из того страшного действа в концертном зале Штарил, это огромная, кажется, из пластика лошадь, раза в 4 больше, чем реальная лошадь, которая почему-то спускалась с потолка. И первое, пардон, что я увидела, это вот гениталии этой лошади, которая спускалась прямо на меня.
После как этого, интересно. Послушай, после у меня этого... было то же самое в зоопарке.
Слушай, ежу, да, вот понимаешь, но там у тебя хотя бы животные были живые, а это был какой-то пластик.
А, то есть тебе мешало, что были пластиковые
после гениталии? Этого, после этого совершенно очевидно, что происходящее на сцене меня уже не волновало особенно сильно, но я помню, что это был какой-то, вот, правда, ужас, да? Ну, то есть это какая-то вот... Вот развесистая клюква, прям вот в самом таком
пластике. Послушай, Ал, относительно твоего комментария могу тебе сказать две вещи. Если тебя так травмирует пластиковые лошадиные гениталии, у меня есть хороший психолог.
Я справилась с этим, но боюсь, что в кошмарах иногда мне все это еще возвращается. Так вот, Филиппа Лаферия, насколько нужно вообще на него ходить на его спектакль?
Нет, я тебе могу ответить на это очень быстро. Нет, не нужно. Если вы хотите мюзикл, к нам привозят очень много и иностранных мюзиклов и так далее. Здесь нету мюзиклов. Филипп Лаферия не самый интересный режиссер.
Друзья, не ходите на Филиппа Лаферия, ходите в совершенно другие места. Слушайте архив эфира этой программы на сайте говоритмосква.ру. Здесь мы все сказали. Ань, мы все сказали, да?
Ну, даже близко нет.
Вот, поэтому, да, даже близко не все, поэтому мы вернемся с этим разговором буквально через пару программ. Спасибо, что были со мной, с нами. Спасибо, да, спасибо, что любите эту музыку. Покупайте билеты на Фреда Мартинса. Это особенно важно. И, Аня, до новых встреч.
До новых встреч, до
скорого. Увидимся, друзья, в следующее воскресенье. Пока.
Nada sabe quem nunca se deu sem dó e sem dor.